Спасибо всем. У нас сегодня в гостях Радзин Крейт. Знаете, мне кажется, вот туда сесть.
Добрый вечер. Меня слышно? По-моему, не включен. Он здесь включается?
Ага, вот это.
Ага. Так, тогда еще раз добрый вечер. Теперь слышно? Хорошо, меня зовут Александр Петров. Рядом со мной сидит Виталий Чибисов и за пультом управления Валерия Мазепова. Мы все являемся учениками школы Золотого Розенкрейца и выражаем благодарность Георгию Борисовичу, ну и вам, за то, что вы нас пригласили и хотите послушать. Что, погромче?
Давидович,
извините, да. Просто мы с ним давно уже, оказывается, знакомы, я просто не знал, кто нас приглашает по фамилии, но мы с ним встречались неоднократно, в том числе и на Теософском какой-то встрече, и в библиотеке иностранной литературы, то есть очень приятно было мне, во всяком случае, увидеть знакомое лицо, с которым мы и разговаривали много и так далее. Сегодня нам предложили, и мы охотно постараемся рассказать. Тут сказана история учения школы Золотого Розенкрейца, но мы хотим рассказать об истоках нашей школы, истоках возникновения ее, коротко рассказать об учении, потому что учение такое довольно всеобъемлющее, и о практике ученичества в школе, как школа, школе работает, как работают ученики в школе. Ну, я думаю, что аудитория у нас просвещенная, и, наверное, слово «Розенкрейцер» всем знакомо, но надо исходить, наверное, из того, что, может, кто-то все-таки не знает, откуда произошло название «Розенкрейцеры» и «Школа Розенкрейцеров», «Орден Розенкрейцеров». Поэтому я коротко позволю себе напомнить, что впервые имя, то есть название розенкрейцеров восходит к имени христиана Розенкрейца, основателю такого таинственного ордена розенкрейцеров, чье имя мы узнаем впервые из манифестов классических розенкрейцеров 17 века, автором которых является, ну, на сегодняшний день, во всяком случае, вроде бы доказано, Иоганн Валентин Андреа. Здесь вот представлены эти три манифеста розенкрейцеров: «Фама фратернитатис» или «Зов братства», вышедшие в 1614 году, «Исповедание братства» 1615 год и «Алхимическая свадьба христиан розенкрейца» 1616 год. Ну, здесь сказано, что в этих первых двух манифестах изложена программа всеобщей реформы мира, программа реализации духовного принципа, формула христиан Розенкрейца в жизни общества, а также вытекающие из нее целевые установки. И в алхимической свадьбе христиан Розенкрейца это уже в такой метафорической форме рассказана история возрождения христиан Розенкрейца. И, в принципе, это путь, который проходит розенкрейцер, неофит, для того, чтобы реализовать свое истинное предназначение, реализовать себя как духа. Эти манифесты, они вышли вот в начале 17 века, были подобны такой разорвавшейся бомбе, потому что они призывали к всеобщей реформации мира, прежде всего к духовной реформации, потому что время то было такого духовного упадка и быстро набирающей силы рационализма. Поэтому нужно было как-то, ну, говоря образно, встряхнуть сознание людей. И вот эти манифесты вышли в Германии. Вышли они из тюбингенского кружка Тобиаса Гесса, который был основателем этого кружка и вообще удивительный человек, о котором не так много известно, но все основные принципы философии ретритеров, которые изложены в этих трех манифестах, были разработаны именно им. В этот кружок входили еще несколько человек, и вот эти манифесты заявили не только о необходимости всеобщей реформации мира, но и о существовании некого таинственного ордена розенкрейцеров. После этого была большая дискуссия в Европе, поскольку в Европе это вызвало очень большой шквал как позитивных, восторженных откликов, как и негативных. Возникла дискуссия, существовал ли на самом деле этот орден в качестве такой, юридически говоря сегодняшним языком, оформленной организации или нет. Потому что все попытки как сторонников, так и противников идей связаться с этим орденом к успеху не привели. Дело в том, что до официальной публикации этих манифестов манифесты появились в рукописном виде еще в 1610 году и уже вызвали какое-то брожение умов. Это было для авторов полной неожиданностью, поэтому, когда все это закрутилось, и они спешно вот выпустили уже официально, то тут есть как бы разные точки зрения. То, что этот орден существовал, но существовал абсолютно тайно, поскольку в ту пору, как вы знаете, инквизиция не дремала, и католическая церковь. Кроме того, вскоре, в 1618 году, разгорелась 30-летняя война, которая, в общем-то, разрушила очень сильно Германию. Вы знаете, что она была связана с противостоянием протестантской и католической церкви, князья дрались друг с другом, в эту борьбу вовлекли и некоторые другие страны Европы, даже Россия там принимала участие в какой-то степени. То есть было уже не до как бы духовного преображения мира, а нужно было вот как-то остановить эту войну. 30 лет она кровопролитно продолжалась, и, в общем-то, много-много городов, земель в Германии было разрушено. Ну, если, чтобы не долго не рассказывать про само это братство, про эти манифесты, я могу только сказать, что в 2014 году наша школа отмечала 400-летие с момента публикации первого манифеста, и была проведена большая конференция в южно-германском городе Кальви, интендантом которого был как раз Валентин Андреа после написания этих манифестов. Там у нас есть конференц-центр школы, большой, один из основных конференц-центров, и там проходила трехдневная конференция, где вот идеи Fam Fraternitatis, Confessio Fraternitatis в очередной раз как бы осмыслились на современном этапе, как это все должно работать, какое место занимает вот это учение в нашей, в учении современной школы и так далее. И к этому времени был также выпущен нашими немецкими друзьями фильм «Фама 400». После этого мы перевели его на русский язык, так что этот фильм интересует, и если когда-нибудь в вашем обществе будет проявлен интерес более подробно узнать о самом ордене, вот этом средневековом, как он зарождался, что происходило во время его, ну, скажем так, существования, какие есть гипотезы и так далее. Это фильм создан при участии нашей школы, но в то же время там приняли участие многие научные институты, поэтому это фильм совершенно научно такой аргументированный, обоснованный и смотреть его очень интересно. Вот это что касается этого классического ордена розенкрейцеров. Не случайно имя основателя этого ордена Христиан Розенкрейц, это совершенно символический смысл имеет это имя. Христиан – это, как вы понимаете, связь с силой Христа, с изначальным христианством, то есть с путем посвящения христианству. А Розенкрейц – это составное слово из двух немецких слов «роза» и «крест». Поэтому мы говорим, основной символ, скажем, розенкрейцеров – это крест, в середине которого находится роза. Роза представляет собой, или розовый бутон представляет собой вот бессмертный духовный принцип в человеке, который должен быть развит в течение его жизни. А крест представляет из себя две как бы направляющие. Вертикальная – это сила духа, которая исходит из сферы духа, призванная пробудить человека и помочь ему реализовать свое предназначение. А горизонтальная линия означает наш диалектический порядок, то есть наш земной порядок, который держит нас как бы в плену, но, с другой стороны, помогает нам что-то осмыслить в этой диалектической жизни, чтобы все-таки отдаться вот этому вертикальному импульсу. И тогда бутон розовый может расцвести, превратиться в розу, и крест как бы печали превращается в золотой крест уже реализации, когда вот эта вертикальная нисходящая сила через розу сердца распространяется по всему миру, распространяет дух по всему миру, распространяет вот эти освобождающие влияния по всему миру. Но если говорить теперь о этом ордене розенкрейцеров, то, конечно, он возник не на пустом месте, как мы понимаем. Братство жизни постоянно посылало своих посланников в разные времена, в разные эпохи, в разные места, которые несли освобождающий импульс, основывали всевозможные разные личные религии, сообщества, которые помогали тем духовным искателям, которые к ним обращались, проходить путь освобождения. Ну, на этих картинках вы, наверное, узнаете всех от Гермеса Трисмегиста до Иисуса Христа. Все фигуры вам, наверное, известны, поэтому я не буду их называть.
Нет, назовите все-таки, потому что назвать. Есть новые люди совсем.
Ага, значит, ну вот слева направо верхний ряд – это Гермес Трисмегист, потом идет Платон, потом Заратустра, Будда.
Пифагор.
Да, Пифагор, я не вижу его пирамиды. Потом Лао-цзы, Мани и Христос. То есть вот они, можно сказать, что это универсальная цепь братств.
Простите, а Сен-Жермен у вас вообще нет?
Нет, у нас Сен-Жермена в этом перечне нет, но это, естественно, не все, которые... Есть же еще ряд неизвестных миру посланников, которые работали и на тонком плане, или те, которые пожелали остаться неизвестными, у них была другая задача. Вот следом за ним приходили другие посланники, уже в наше время исчисления, основывали братство, и мы называем, представляем такую гностическую цепь этих братств, в ряду которых есть Исеи, Манихеи, братство Манихеев, братство Богомилов, Катаров, ну и потом будут классические розенкрейцеры. И вот один из основателей нашей школы, Ян ван Ракенборг, он писал, что все духовные заветы братств, когда-либо служивших человечеству, содержатся подобно звеньям одной цепи в духовном поле. при построении нового братства необходимо, чтобы оно сознательно использовало как внутренне духовно, так и в своей внешней традиции наследие предшествующего звена цепи, чтобы с одной стороны получать силу от всех ее звеньев, с другой продолжать работать с ее импульсами. И говоря, уже переходя постепенно к нашей школе, к ее зарождению, надо сказать, что у них были великие предшественники, три, можно сказать, таких кита, благодаря которым и стала возможна работа нашей школы. Но это Лена Петровна Блаватская, основавшая Теософское общество и провозгласившую «Нет религии выше истины», Рудольф Штайнер, основатель Антропософского общества, и Макс Гендель, основатель Розекрушен Феллоушип в Калифорнии, в Соединенных Штатах, который основал вот братство Розенкрейцеров. Каждый из них, ну, Макс Гендель, понятно, раз он основал общество Розенкрейцеров, но все они с большим пиететом относились к классическим Розенкрейцерам. Елена Петровна Блаватская говорила, что она чувствует внутреннее родство с Розенкрейцерами. И когда рассказывал о том, что побудило ее основать Теософское общество, она говорила, что учитель Мория велел ей основать это общество наподобие ложи Розенкрейцеров. Рудольф Штайнер, хотя не основывал Розенкрейцеровское общество, а основал Антропософское общество, он тоже все время подчеркивал о своей связи, о линии розенкрейцерской. То есть он в некоторых работах прямо говорил, что все его учение и практика работы, она тоже находится на линии вот розенкрейцерской. Ну, вы знаете, Рудольф Штайнер основал Гютенаум в Дорнахе, швейцарском, где мне когда-то посчастливилось быть. Макс Гендель в Калифорнии основал храм Маунт-Экклесия, где проводилась посвященческая работа. Основатели нашей школы, они... Ян ван дер Экенборг и Звер Лейн – это братья, просто Ян ван дер Экенборг, его имя изначально Ян Лейна, но в какой-то момент он взял себе псевдоним Ян ван дер Экенборг. Они одно время, когда почувствовали тоже еще в ранней молодости свое родство с Розенкрейцером на каких-то внутренних планах, и когда они узнали о существовании Розекрушен Феллоушип в Америке, они вступили в это сообщество и какое-то время возглавляли нидерландское отделение.
Что случилось?
Оно само сработало, да. Остановка. И надо сказать, что основатели школы, пока вот там налаживаем экран, надо сказать, что все три вот этих гиганта, на которых опирались в своей работе наши основатели, они использовали их труды и Елены Петровны. Особенно можно сказать, что у нас есть несколько конференций, посвященные «Голосу безмолвия», где, скажем, в розенкрейцерских позициях разбирается эта книга. Также Рудольф Штайнер нередко упоминается в нашей школе. Ну и Макс Гендель, от которого просто наши основатели много взяли для своего учения. Можно сказать еще вот о чем, что не случайно, видимо, работа братства Розенкрейцеров возобновилась именно в Голландии. Не в Германии, не во Франции, а именно в Голландии, в маленькой стране. Потому что, во-первых, Голландия достаточно долгое время была прибежищем всех инакомыслящих и всех духовных, скажем, наставников, если так можно сказать. Вспомню достаточно Яна Амоса Каменского, который долгие годы провел в Амстердаме, и там написал основные свои труды. Кстати, тут интересный тоже факт. Может быть, вы знаете, что в Амстердаме существует библиотека герметической философии, основанного по 50 тому назад Йостом Ридманом, учеником нашей школы, который непосредственно работал вот с основателями школы и который сейчас переезжает со своей библиотекой в здание, где долгие годы жил Ян Амос Каменский. Вот такая интересная взаимосвязь. Ему это здание предоставил город Амстердам, власти Амстердама, именно для этой цели, чтобы он основал, ну не основал, а перенес туда свою библиотеку, вел и научно-исследовательскую, просветительскую работу. Вот тут тоже очень интересно, что сравнить, скажем, нашу ситуацию в России и ситуацию в Голландии, где официальные власти предоставляют Розенкрейцерам одно из самых красивых зданий Амстердама для того, чтобы там работало розенкрейцерское сообщество и работала библиотека герметической философии, содержащая в себе многие манускрипты. То есть это богатейшая библиотека. Я не знаю, есть ли в мире еще среди частных библиотек подобная эзотерическая библиотека. Но это такое небольшое отступление. И по первой части, поскольку у нас три части нашего рассказа, это истоки возникновения, наверное, пока мне добавить больше нечего, если нужно будет вопросы, можем еще сказать. И сейчас мы хотели бы перейти уже к основам учения. Тоже достаточно кратко рассказать. И об этом расскажет Валерия.
Начать с того, что учение розенкрейцеров, оно, в принципе, обращено к людям, которые начали серьезный духовный поиск, поиск ответов на вопросы о смысле человеческой жизни. То есть главная цель учения и розенкрейцеров 17 века и современных – помочь человеку понять, что он ищет. Потому что большинство людей, которые только ощущают в себе духовное пробуждение, поиск, они даже четко не представляют себе, что они ищут. И розенкрейцеры предлагают вариант ответа. Подходит ли он человеку или нет, примет ли он этот путь или нет, вопрос это другой. Просто один из духовных путей, который ставит своей целью помочь человеку реализовать свое божественное назначение, это путь розенкрейца. Ну, хотелось бы начать знакомство с этим путем с цитаты из «Fama Fraternitatis», первого манифеста, о котором Александр Георгиевич говорил. «Наша философия не является новой, она осталась той же, какой ее принял Адам после своего падения и какой придерживались Моисей и Соломон». Это слова из манифеста. То есть, иначе говоря, учение розенкрейцеров не было создано искусственно. Оно не возникло на пустом месте, как чья-то интеллектуальная спекуляция. Учение, которое вобрало в себя мудрость всех предшествующих братств, начиная от гностического христианства, заканчивая катарами. В чем суть этого учения? То есть какие основные столпы мы можем так контурно в этом нашем рассказе обозначить, чтобы просто понять хотя бы схематично, о чем розенкрейцеры говорят и к чему они, собственно, идут на своем пути. Учение розенкрейцеров основывается на том, что существует два миропорядка, то есть два мира. Первый мир, который всем нам хорошо известен, это мир материи. Материи как плотной физической, так и тонкой материи, то есть так называемый потусторонний мир. Это мир, о природе которого всем нам хорошо известно, борьба добра и зла, любви и ненависти, миры войны и так далее. Мир, который мы называем диалектикой. Именно по той причине, что все противоположности здесь находятся в непрестанной борьбе. Этот мир, согласно учению розенкрейцеров, не является божественным, то есть он не является миром изначальной духовной природы. Мир возник как вынужденная необходимость и является противоположностью миру Бога, то есть, как Христос говорил, все мы знаем Царство Мое не от мира сего. Розенкрейцеры следуют в своем мировоззрении этим словам. И согласно нашему учению, изначальный божественный мир – это не мир борьбы добра и зла, это мир абсолютного изначального света, то есть Царство Христа, незыблемое Царство или, как говорим, статика, то есть там, где нет борьбы, где гармония, любовь в высшем духовном смысле и чистый свет. Ну, тогда возникает вопрос, почему же мы тогда здесь, а этот мир где-то не здесь и никак нам, получается, недоступен. Ну, чтобы на этот вопрос ответить, мы должны вспомнить, полезно будет вспомнить, что согласно всем религиям, учениям, существует божественный план. План развития, эволюции, можно по-разному называть. План движения, как говорится, от силы к силе, от славы к славе. И многие души до сих пор в божественном мире следуют этим путем. Но в определенный момент произошло то, что христианство называют грехопадением. Ну, так или иначе, об этом говорят многие учения, многие пророки, духовные философы. То есть это не падение какого-то конкретного Адама, человека, да, который один за все человечество решил, что мы должны пасть в материю. Это была целая жизневолна душ, которые не стали следовать плану Бога так, как он был задуман. То есть они вышли из потока, божественного потока, поскольку их самоутверждение, оно взяло верх. То есть закон изначальный – все принять, все обновить, перед этим все отдать. Эти души стали накапливать свет, но они ничего не отдавали. Они захотели творить. Они настолько были сосредоточены как бы на своем сознании, что они нарушили закон изначальной гармонии. И, ну, как вот миф о нарциссе мы знаем, когда нарцисс настолько залюбовался своим отражением, что упал в воду и утонул. Точно так же изначальные божественные духи, которые должны были быть работниками Бога, должны были в материи творить в другой изначальной материи, не той, которую мы сейчас знаем. Но они настолько слились со своим творением, что оказались ими поглощены. То есть дух изначальный был заключен в пространство и время. И сколько цепей этот дух получил, он утратил свое изначальное величие. Он оказался прикован к колесу рождения и смерти. Если говорить языком Востока, он погрузился в мир сансары. И закон кармы тоже стал кандалами, цепями для этого духа. И получается, что от изначального человека осталась только маленькая часть. Человек, согласно розенкрейцерам, это микрокосмос, то есть маленький мир. Но это не только розенкрейцеры говорят. В принципе, во многих учениях человек — это не то, что мы видим, руки, ноги, голова, физическое тело. И даже не только тонкие тела, астральные, эфирные, но терминологии можно там разные выбрать. Человек изначально — это маленький мир и полное подобие мира божественного, универсума. Но поскольку был выбор сделан, и человек отказался от возможности дальнейшего развития, от изначальной великой системы, от маленького Бога, сейчас осталась лишь маленькая крупица, которую все религии, образно говоря, помещают в сердце человека. На языке Востока это лотос, или, как говорит Христос, семя, маленькое семечко горчичное, или, как говорят розенкрейцеры, это роза, бутон розы, который дремлет, поскольку большинство людей, они не уделяют внимания своей душе дремлющей. Они сосредоточены на внешнем мире, на материи, на ее интересах, на своем «я», которое пришло на смену изначальному божественному человеку. Этому «я», как правило, нет дела до Бога, а если есть, то чисто потребительское, то есть «дай мне», «я хочу» и так далее. И до ближнего тоже, то есть мы заботимся, как природные люди, в основном о своих интересах. Но изначально божественный человек, он не такой. У него нет своего «я», он живет в единстве, он живет в духе. И вернее, он должен жить, поскольку сейчас этот человек изначальный в нашем микрокосмосе, согласно нашему учению, дремлет. Однако будет он дремать не всегда, а до той поры, пока душа не начнет пробуждаться. Чаще всего она пробуждается в результате страдания, которое мы ощущаем в нашей жизни. И не только мы, но и все другие наши личности, которые в этом микрокосмосе жили тысячи и тысячи лет. Один человек умирает, от него не остается ничего, кроме как суммы опыта, которая записывается в этом микрокосмосе. Приходит другой человек, тоже проживает свою жизнь от рождения до смерти, пока какая-нибудь личность не спросит, а зачем, собственно? То есть я уже знаю, чем это закончится. Я умру, побуду в переходном потустороннем мире, исчезну, пойдет другая личность. Итак, микрокосмос, как блудный сын, вынужден блуждать по нашему миру в ожидании той личности, которая скажет: ну хватит, я уже поняла, я уже вижу потолок этого мира, потолок своего личностного развития, я понимаю, что этого мне мало, мне нужно что-то еще, и это что-то я в этом мире не нахожу. Я не нахожу здесь божественной любви, истинного добра, которое сразу же или через некоторое время не сменяется злом. Я не нахожу радости, которая была бы чистой. И тогда эта душа, она задумывается, как же мне это найти, потому что если этого нет в мире, но я это желаю, значит, оно где-то должно существовать. И душа, она подталкивает личность. То есть получается, что следствие из этого — человек двойственный. С одной стороны, это, ну, по сути, животная природа, как у всех там зверей, из плотной материи, и тонкие тела у нас есть. Но с другой стороны, в человеке есть что-то бессмертное. Пока еще маленькая крупица, которую многие люди никак даже не чувствуют, не ощущают, но уже претерпевают ее излучение. И таким людям Бог может помочь. Почему? Потому что когда человек начинает задумываться, искать, вот поиск может быть самым разным, от чтения книг до посещения каких-то эзотерических или религиозных встреч, он во Вселенную, в мир, как бы излучает вот такой свет своего поиска. И в ответ на это приходит отклик неизбежно, отклик высших духовных сил, которые ждут этого, потому что они хотят показать человеку этот путь. Ну, этот путь может быть разный. Мы вовсе не говорим, что это может быть там путь розенкрейца или путь какой угодно. Этих путей много. И высшие силы приводят человека туда, куда в соответствии с его развитием, с его кармическим состоянием, где он сможет наиболее полно для этой жизни реализовать свое задание. Ну вот на этом рисунке показано, как луч света пронзает микрокосмос, то есть вот этот шар, эту сферу, где находится человек, дотрагивается до его сердца, и человек понимает, что да, не все так, как мне говорили, как я привык думать. Меня больше не удовлетворяют обычные ответы о смысле жизни. Мне мало того, чем живет большинство моих знакомых, друзей, чем живет общество в целом. Я ищу что-то другое. То есть получается, что человек ищет помощь, духовную помощь, и он понимает, что, ну, в каком-то смысле религия, эзотерика, все это направлено на укрепление, часто бывает направлено на укрепление его «я». К сожалению, такой путь, путь культивирования я, он не может быть освобождающим, потому что я смертна, оно приковано к этому миру, и оно не может покинуть его пределы. Это может делать только дух. Дух, каждый человек, в принципе, изначально человек, он является маленьким Богом, то есть он абсолютно подобен Богу, и когда он начинает это вспоминать, ему предлагается вот встать на путь. Путь, мы будем говорить, как он проходится в нашей школе, освобождение, умаление своей смертной эгоистичной природы и рождение Христа в нас, Бога в нас. Можно по-разному об этом говорить. Ну, как в Библии сказано, как апостол Павел говорит, «Ему, другому во мне, должно расти, а мне умаляться». Это не значит, что человек должен уйти из общества в какие-то там горы, степи и жить там, проживая жизнь аскета. Нет, вовсе не об этом речь. Речь идет о том, что мы находимся в мире, но не от мира. То есть мы продолжаем жить обычной, внешне говоря, жизнью, но внутренне меняется все, меняется состояние сознания, потому что человек понимает, что его приоритеты жизни смещаются. Для него Бог на первом месте. Он занимает 99% его сознания, насколько только это возможно в идеале. И тогда меняется в жизни все. Меняется восприятие, меняется ситуация, меняется окружение. То есть человек притягивает к себе те возможности, которые ему необходимы для дальнейшего движения к свету. И тогда каждый миг его жизни, он может быть либо путем вперед к свету, либо путем назад, обратно. Такое бывает. Не всегда на этом пути идем. Наоборот, чем больше человек тянется к свету, тем больше препятствий он встречает, это неизбежно. Но так или иначе, в нем пробуждается та самая радость, о которой мы говорили, которую мы ищем. И эта радость не земная. Это радость осознание того, что человек нашел то, что он искал. Ему это никто не продиктовал, он это нигде не прочитал. Он это чувствует сам непосредственно из глубин своего существа, из своего сердца. И он в этом живет. Он живет в этом постоянно, и никто не может это у него отнять. То есть ни смерти, ни болезни, ни нужда. Это то, что истина, то, что как вот настоящее золото, где бы оно ни было, оно остается золотом. И это духовное золото. Почему вот говорят в алхимической свадьбе, это то, как свинец материи становится золотом духа. И так человек оказывается перед выбором. Либо он все-таки набирается духовных сил и выбирает свой путь как путь к Богу. Вот справа мы видим, как светящийся золотом духовным человек идет к свету, поднимается по лестнице. Или мы выбираем путь, как мы понимаем, Сизифов камень наверх, то есть живем обычной жизнью, полностью поглощенной нашими земными проблемами. Потом камень неизбежно падает в наше смерти обратно, и следующая личность опять тянет его в гору, чтобы он снова упал. То есть это путь, который не ведет из этого мира вверх. Или же мы, как блудные сыновья, понимаем, что наше странствие уже и так слишком затянулось. Что значит путь наверх? И что такое путь возвращения? Это путь, когда микрокосмос человека, изначально человек, воскресает, преображается. Розенкрейцеры говорят о трансфигурации, то есть полном преображении человеческой природы. Внешне это никак не будет заметно, пока мы находимся в материальных телах. То есть материальные тела, они остаются, как они есть. Для него тела физического нет другого исхода, кроме как смерть. Но внутреннее развитие, оно достигает действительно впечатляющих размахов, если только действительно человек полностью отдает себя этому процессу. Ну что происходит? Происходит полное преображение изнутри, то есть раскрытие розы сердца, раскрытие Христа в нас. Процесс этот происходит у кого-то достаточно быстро, если есть кармические предпосылки, в прошлых жизнях уже было много наработано. У кого-то медленно, кто-то в этой жизни только впервые задается вопросом о смысле жизни, и, возможно, тому еще предстоит долгий впереди путь. На разных стадиях находятся наши духи, наши как бы розы в разной степени раскрыты. Но в любом случае, если человек встает на этот путь, он имеет все основания надеяться, что он дойдет, как мы говорим, до доброго конца, то есть до соединения своей души изначально с духом. Это и есть алхимическая свадьба, то есть возвращение человека в изначальный свет. Вот эта картина одного из учеников, уже умерших нашей школы, голландского художника Джоффри Босхарт. Здесь изображен человек, дух, вырывающийся из камня. Ну, это аллегория, которую легко понять. Освобожденная душа, изначально человек воскресает из темницы материи. Возможно, эти камни тоже, там не одна какая-то гробница, а гробницы многих предшественников, которые также пытались этот путь реализовать. То есть возможно, что мы все здесь присутствующие раньше слушали Будду, Христа, кого угодно. Потом что-то нам помешало закончить тот путь, который мы начали. Теперь мы в этих телах его продолжаем. Может быть и так. Получается, что те люди, которые вступают на этот путь, они могут идти, кто-то достаточно сильный, чтобы идти в одиночестве. Кому-то нужна помощь, духовная помощь, она может в нашей школе быть получена через духовное поле школы. Это поле, оно не подразумевает контакта с каким-то учителем или с каким-то эгрегором, оно не является оккультным полем. Это поле чистых гносических сил. Ну что такое гнозис? Я думаю, что многим это, да всем, наверное, слово знакомо, это знание, но знание не теоретическое, интеллектуальное, а духовное знание, которое открывается в нас внутри благодаря действию гностических сил или сил Христа. Христа не как человека, да, Иисуса, а изначальной божественной силы, которая присутствует в этом поле, в поле, образованном нашим гроссмейстерами, благодаря их духовному труду, как отклик на это духовное стремление. Это поле укреплялось за годы существования школы. И сейчас, если вы придете на наши службы, на наши мероприятия, вы можете его непосредственно ощущать, если вы будете к этому достаточно открыты. И тогда получается, что на этом пути все зависит от самого человека. То есть никто не может провести по пути возрождения. Только умоление перед своей собственной душой и открытость для сил, которые предлагаются как помощь, желание установить с этими силами связь и доверие им. Только это и является, по сути, целью и методом работы розенкрейцеров. То есть это путь реальный и практический, это не путь интеллектуальной спекуляции, тот путь, по которому может идти каждый, кто действительно желает этого. Но более подробно о школе нам Виталий расскажет.
Друзья, ну, продолжим наш рассказ о школе. Постараемся уже перейти как бы, ну, в какой-то степени в практическую плоскость. Наша школа называется Духовной школой Золотого Розенкрейца, лекторием Розенкруциана. Она была основана в 1924 году в Нидерландах. Вот Саша рассказал об основателях школы нашей. В настоящее время эта школа представлена в 47 странах, и более 15 тысяч учеников эта школа насчитывает. В России школа появилась в 1993 году. Она сейчас имеет свои центры в Москве, в Петербурге, в Котласе. Есть отдельные ученики в других городах России. В подмосковном городе Дубна есть группа, активно работающая. Но, к сожалению, в России конференционных центров пока еще нет, и мы ограничиваемся, в общем-то, работой в наших вот городских центрах, о которых мы немножко позже тоже расскажем. Ну, начнем мы, наверное, с рассказа о символе школы, что он из себя представляет. Этот символ обязательно присутствует во всех рабочих полях школы, когда мы проводим наши встречи, которые называются службами либо конференциями. Вот круг символизирует универсальный гнозис, который всегда рядом с нами, которая окружает нас со всех сторон и способствует нашему пробуждению и активной работе на нашем пути духовного преображения. Треугольник символизирует собой три силы, которые излучаются из этого круга универсальности и способствуют нашему активному продвижению по духовному пути. Если говорить о христианской терминологии, это можно назвать как три силы: Отец, Сын и Святой Дух. А квадрат в данном случае символизирует квадрат строительства или фундамент построения нашей истинной божественной души для четверичной личности. И вот точка в центре этого знака говорит о том, что Божественный Дух в поле школы проявлен в настоящее время, и силы, которые всегда были в распоряжении учеников, в настоящее время, в эпоху Водолея, наиболее активны. Духовная школа современная, мистериальная, это школа особая. В ней нет обучения с помощью каких-то особых техник или интеллектуальных методов познания себя. Здесь не развивают биологические способности мозга, и ученики не сдают экзамены, не получают каких-то документов об обучении, об окончании этой школы. Школа является местом и полем познания себя и мира, полем работы над собой, полем служения великому возвышенному братству света. Школа называется мистериальной. Мы называем ее эту школу, потому что она работает в том же ключе, что и предшествующее братство, о которых Саша упомянул. Это братство манихеев, богомилов, катаров, средневековых розенкрейцеров. И когда мы говорим о мистериальной школе, мы подразумеваем, что это не какие-то посвящения. Под этим поднимаются все те процессы, которые происходят с учениками, которые способствуют освобождению от тех качеств, которыми обладает любой диалектический человек, самоутверждения, страхами, привязанностями и прочими качествами, о которых нам всем известно. Мистериями эти процессы называются не потому, что они преднамеренно скрываются от людей, а потому что они открываются только тем, кто понимает и принимает и реализует только, и реализуется только теми, кто готов встать на путь освобождения и неклонно идти по нему, то есть теми, кто истинно взыскует Духа, у кого открытое сердце. Вот тот процесс, о котором Лерочка очень подробно и интересно рассказала. Духовная наша школа является потому, что она работает силами, исходящими из поля Духа, и обращается к заложенному в сердце каждого человека духовному принципу. Ну вот, насколько нам известно, в таосовском обществе это называется атма, да? Кость, правильно я так назвал, да? Вот. У нас это называется атом искры, еще кроме того символического названия, о котором мы говорили, розовый бутон. Вот на основании как раз этого атома искры происходит изначальное пробуждение, о котором Лера только что рассказывала очень подробно. Ну, истинное предназначение каждого человека – это стать соработником Бога. Но этот процесс достаточно длителен, и он сопряжен с достаточно долгим путем преображения, в зависимости от того, насколько наш микрокосмос пробужден, насколько он готов принимать изливающиеся силы из мира Духа, усваивать их и применять вот на духовном пути как практическое следование тем канонам, о которых говорят любые духовные сообщества. Вот на этой фотографии мы видим основателей нашей школы Яна Ван Ракенборга и Катарозу де Петри. Ими в совместной их работе было написано более 40 книг, которые очень подробно рассказывают о духовном пути, о этапах становления каждого ученика. Более того, ими, значит, даны гностические толкования Библии, трудов Гермеса Трисмегиста, Лао Цзы. Очень часто на наших встречах, на наших обращениях используются фрагменты учения, которое было послано человечеству через Елену Петровну Блаватскую. Розенкрейцеры – это приводятся слова Яна Ван Ракенборга. Розенкрейцеры сердечно любят все человечество и стремятся служить целиком и полностью всем, без исключения. Они не раздают посвящений и не дарят особых привилегий избранным. они находятся здесь ради всего человечества. Они свободны и сохраняют полную объективность в отношении всех рас и народов, всех политических, социальных и экономических течений и порядков. Розенкрейцеры посвящают себя изначальной родине человека, незыблемому царству, которое не от мира сего. Они посвящают себя, и мы намеренно подчеркиваем это, царству Христа. Сейчас мы хотели рассказать и показать вам о тех центрах, которые есть в Европе, которые являются конференционными центрами. Конференция – это вот одно из таких важнейших событий в жизни учеников, и европейские международные центры позволяют не только проводить эти конференции однодневные. А вот в подобных центрах, это один из основных центров Голландии, сюда приезжают ученики со всего мира для того, чтобы провести вместе несколько дней. Помимо служения, мы проводим здесь совместные работы по уборке территории, совместные трапезы. То есть весь быт, который сопутствует нашему проживанию, он осуществляется самими учениками, что является тоже одним из аспектов совместной работы. Вот эти несколько слайдов показывают разные ракурсы. Это один из центров Германии, Бад Мюндер. Времена года разные, мы разные ракурсы видим этого центра. Следующий центр в городе Кальв, в Германии, о котором Саша упомянул. Вот так выглядят все места служения. Ну, я достаточно коротко попытаюсь рассказать, что мы видим. В храме, придя в храм на место служения, в центре находится место служения, на котором, как правило, проводят службу мужчины и женщины. Женщины читают ритуальную часть службы, а мужчина, как правило, обращение. Мы говорим о том, что ритуальная часть, которую озвучивает женщина, она обращается к сердцу ученика, к сердцу слушателя конференции, пробуждает его внутренние силы, а ту часть, которую читает мужчина, она более направлена на разум, на интеллект человека и воспринимается как некие рекомендации, как путь духовный можно осуществить. С левой стороны от места служения мы видим семисвечник. Он символизирует процесс, который должен пройти в ученике, то есть должно воспламениться семеричное сознание ученика, которая будет руководствоваться исключительно силами, которые проистекают из божественного мира. В центре всегда находится открытая Библия, как неизреченное слово, которое должен услышать кандидат и должен ему следовать. С левой стороны на стене мы видим жезл Гермеса, а с правой стороны мы видим крест с прикрепленной розой в центре этого креста. Это еще один из центров Христианополис, Бернбах, Германия. Вот в этом центре в этом году проходила рабочая неделя для наших молодых учеников. 200 молодых розенкрейцеров приехали для того, чтобы помимо работы физической по облагораживанию территории, работы в храме, проводили, конечно, встречи, службы. Активная работа была в этом центре. И ребята приехали просто воодушевленные настолько, что в этом году наметили провести подготовительную работу для того, чтобы в Петербурге, в нашем конференционном центре, провести международную конференцию для молодых розенкрейцеров. Это вот тоже один из центров интересных, находится в Швейцарии, в Ко. Тоже несколько слайдов мы вам покажем, разные ракурсы. На берегу Женевского озера, в горах, необыкновенно красивое место. Но самое важное – это место служения, конечно. Это вот центр в Авроле, в Польше. Вот это места совместной трапезы. Совместная трапеза всегда начинается в наших центрах с прочтения какого-то фрагмента учения, чтобы это было не только вкушение такой материальной пищи, но и духовный импульс всегда присутствовал вот на подобных совместных трапезах. Это тоже фрагмент этого центра. Это храм в Авроле. Вот видим, в больших центрах всегда находится фонтан с высеченной из камня розой. Он символизирует силы, которые проистекают из центра микрокосмоса. Еще один центр, который находится в Венгрии, называется он Пеликан. Ну, а вот эта скульптурка находится в Пеликане. Она сделана по рисунку, который представлен в первом томе «Алхимической свадьбы» Христиана Розенкрейца. Это вот Христиан Розенкрейц пришел в зал посвящения, в который его встретили с насмешками, удивленными возгласами, почему он здесь оказался, столь достойный, столь недостойный. И вот он в полном смущении склонился, держит в руках свою шляпу. Но вот дальнейшее развитие событий показало, что все те люди, которые над ним присутствующие насмехались, оказались недостойны посвящения, в отличие от вот этой личности, которую мы видим здесь. Ну, это опять фрагмент приема пищи. Это центр в Бразилии. Бразилия – одна из активно развивающихся школ, которая насчитывает достаточно много учеников и активно развивает свое поле вот на этом континенте. Бразильский центр внутри. А теперь мы перешли вот к центру, который находится в Котласе. По своим масштабам не столь значительно. Группа небольшая, но достаточно активно работающая. Уже они обрели свой центр, который освящен, который имеет вот все необходимые символы, атрибуты для того, чтобы свою работу проводить в том числе. Это центр в Петербурге. Это зал тишины, в котором ученики готовятся для того, чтобы войти уже в храм, где проводятся непосредственные сами службы. Ну и последний фрагмент, который включает вот несколько слайдов, которые мы с вами только что увидели, несколько центров, символ школы. Ну вот, пожалуй, все, что мы хотели рассказать и показать вам, мы сделали. Ну, очень коротко рассказали вообще о работе, о самой духовной работе, которая проходит. Возможно, появились вопросы, поэтому мы, может быть, вот сейчас в каком-то диалоге совместно попытаемся на те вопросы, которые возникли, при просмотре и прослушивании на них ответить.